9:06 в Москве, утренний разворот на эти. Сергей Шагунов и Илья Рождественский, как обычно, пытаются развлечь вас этим холодным довольно утром. Доброе утро.
Да. Накрапывает даже. Да. Доброе утро.
Наталья Квасова сегодня, наш звукорежиссер, будет за нами присматривать и следить, чтобы мы ничего тут не натворили. Ирина Бабаян, продюсер нашего эфира, которая, я надеюсь, нам поможет. А во второй части этого разворота, в первой у нас много планов. Поговорим о том, насколько вас пугает возможность ядерной войны, а именно такой опрос ФОМ провел тут совсем недавно. Обсудим панику на валютных рынках или ее отсутствие. Узнаем, насколько Крым может стать дотационным регионом, хотя вот в новостях эта тема уже немножко прозвучала. Ну и, конечно, новости спорта. Они на своем привычном месте, хотя непривычном для пятницы. В 9:50 Алексей Усин там обязательно придет. Сан Саныч Пикуленко в отпуске. Можете слать ему, конечно, смс-ки. Мы обязательно ему потом все передадим. Но сегодня он на них ответить не сможет. СМС у нас на номер 985-970-45-45. Эфирный телефон мы обязательно потом послушаем. 495-363-3659. И твиттер-аккаунт вызван. Все это мы увидим, все мы прочитаем. Ваше мнение не останется неуслышанным. Ну и через пару секунд буквально мы вернемся в студию.
Но ты мне будешь рассказывать.
Реклама. Внимание! В ОАО АКБ «Связьбанк» стартует особое предложение. Вклад «Чемпион Плюс» – надежное решение для тех, кто привык побеждать. Откройте вклад «Чемпион Плюс» в «Связьбанке». Возможность пополнения, повышенные ставки при оформлении через интернет-банкинг и другие выигрышные преимущества. «Связьбанк» входит в группу «Внешэкономбанка». Подробности по телефону 8 800 500 0080. «Связьбанк» – лицензия Банка России номер 1470 от 17 августа 2012 года. Входит в систему страхования вкладов.
Их ждали, в них верили, и они победили. Лучшие представители медиа-бизнеса России. 3 июля 2014 года в банкетном зале ресторана «Шелк» состоялось главное событие в сфере медиа-бизнеса. Церемония вручения 14-й национальной премии «Медиа-менеджер России 2014». Поздравляем победителей! Более подробную информацию о лауреатах смотрите на официальном сайте премии media-manager.ru.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Разворот.
Вот когда Алексей Алексеевич Венедиктов тут на днях как-то сидел в эфире, он сказал, что он на этот разворот поставил двух нервных юношей с горящим взором или что-то в этом.
Ну ладно, насчет юношей это ладно, ну, ладно. А острых и
да,
нервных
острых,
я слышал.
Да, острых и нервных, точно. Вот у нас каждая...
Так что поострим, ибо нервничаем.
Каждая тема у нас сегодня проходила с какими-то боями. Первую тему мы выбрали. Ну, мы начинаем обзор прессы, и по «Коммерсанту», смотрите, есть опрос ФОМа, так. И он мне на самом деле очень понравился.
Скажи.
По данным ФОМа провели они исследование, возможность начала в мире военного конфликта с применением ядерного оружия верит без малого 64% россиян. Не верят в такую угрозу 20%. Ну вот, оставшиеся они затруднились с ответом. А 53% опрошенных полагают, что сегодня опасность ядерной войны выше, чем 15 или, скажем, даже 20 лет назад. 26% считают, что уровень угрозы с тех пор не изменился. Сразу голосование по мотивам этой статьи, по мотивам этого опроса. Если вы считаете, если вас пугает возможность ядерной войны, то ваш телефон 660-0664, если нет, 660-0665. Голосование и по телефону, и по телевизору у нас начинается.
Начался подсчет ваших голосов.
И еще раз, если вас пугает возможность ядерной войны, то 660-0664, если нет, 660-0665, тебя пугает?
Ну, вот...
Я вообще не над такой формулировкой вопроса, я даже не мог представить, что можно вот провести исследование.
Мой сын меня пугает этими расспросами.
Да, сколько сыну
лет? 8 лет, и он спрашивает, а возможно ли ядерная война, кто на кого сбросил в свое время бомбу, тема Хиросимы и Нагасаки его, конечно, занимает. А я ему рассказываю, ну, сынок, у нас есть ядерный щит, не бойся, в случае чего ракеты не долетят. Но тут же сразу заходят разговоры и про ПРО, и про продвижение соответствующих
сколько
ракет.
Сколько лет, напомню, пожалуйста, 8?
Да, ну, все мы живем в едином информационном мире. Я стараюсь успокаивать, говорю, не беспокойся, это не самое страшное. Но я тебе отвечу, что, конечно, разбалансированность мира, причем вот в самых разных формах, может привести к разного рода конфликтам. Может быть, это будут локальные удары, но так или иначе, вот последняя новость, например, из Ирака. Так. Все же слышали.
Ну, слушай, там вот эти 40 килограмм
захватили. Да, естественно. Именно поэтому я употребляю слово «локальное». Я не говорю, что это будет глобальный, там, страшный удар, испепеляющий город или целую страну.
Слушай,
или
я только напомню нашим слушателям, они, может быть, не настолько в информационном контексте, как мы с тобой.
Напомню.
Там боевики исламского государства Ирака и Леванта, которые недавно, кстати, переименовались. В любом случае, исламского государства, они захватили порядка 40 килограмм вот этих... необходимых реагентов, скажем так, для производства ядерного оружия, его сейчас стоит доработать, что ли,
произвести? Я сам как-то к этому отнесся достаточно скептически, но, тем не менее, сообщение поступило, и то, что разного рода тяжелое вооружение, в том числе имеющее отношение к ядерному, оказывается в руках у разных сомнительных людей. Ну, я-то это напрямую связываю, конечно, с американским вторжением в Ирак, которое дестабилизировало страну. Так вот, это, к сожалению, сегодняшняя повестка. Буквально ожидать обмена между США и Россией ядерными ударами, на мой взгляд, в нынешней ситуации не приходится пока
что. А вот тебя тут Владимир из Нижегородской области поправляет, утверждает, что Путин же ждет война, она может быть и ядерной. Я вот на самом деле в это не верю. Мне, правда, даже в голову не
поправляет. Молодец, Владимир. Владимир в бане он там, да, подписывается?
Да, я не знаю, если честно, почему утверждает, что...
Почему не в сауне, Владимир?
Видимо, потому что мы его когда-то банили. Нет, я такого не помню. Давай подведем итоги блиц нашего голосования. 57% верят. Верят, пугает их возможность ядерной войны, 43%.
Ядерная война.
43% не верят, что у тебя в сетевизоре.
Да, у меня 58 верят и 42 не верят. Похожие цифры.
Да, цифра похожая. Тут, кстати, ФОМ...
Боятся, да.
ФОМ, кстати, на первое место среди стран, с которыми у России самые недружественные отношения. Вот ФОМ выяснил, что 77% респондентов поставили Соединенные Штаты на вот такой недружественный у нас страна.
Ну, как самая мощная страна, да, как главная страна-конкурент на геополитическом пространстве.
Я бы поспорил насчет самой мощной, там еще Китай был. Смотри, на втором месте внезапно 66% Украина, 19% Великобритания. И по мотивам вот этих цифр сразу же у нас второй вопрос. А считаете ли вы, что США, Украина или Великобритания – это действительно соперники России? Итак, если да, то 660-0664. Если нет, 660-0665. В сетевизоре тоже проголосуем.
Голосование пошло.
И еще раз, чтобы не забыть, считаете ли вы Соединенные Штаты, Украину или Великобританию соперниками России? 64 это да, 660-65 нет. Я не знаю. Меня все-таки смущает отсутствие Китая, но как-то было бы логично, чтобы он появился в этом списке. Вот Великобритания – это какой-то отголосок 19 века.
Ну, как сказать. Я думаю, что Британия в ее союзе с США представляет по-прежнему достаточно заметную военно-политическую силу. Может быть, колоний не так много, но участие во всех...
Колонии. Да,
во всех операциях натовских, конечно, передовое. Являются ли они соперниками? Конечно. Экономическими? Ну, само собой. Экономически являются и все остальные страны. Военно-политическими?
Экономическими могут быть и партнеры. Мы тут, в принципе,
мы
соперники,
сейчас как
партнеры.
Раз приближаемся к обзору новостей. Сегодня передовая статья в независимой газете.
Давай.
Про что статья? Про то, что вот... Я не особо верю, кстати, в это, но написано так. Петр Порошенко готовит крымский блицкриг. Возможный конфликт мог быть втянут силы НАТО, правый сектор и крымские татары. Большая подробная статья о том, что стягиваются войска. Ну вот представим себе, сейчас будет удар по Крыму. Будет ответка.
Ой, почему
представь
удар
себе
по Крыму? Зачем?
Ну, так пишет независимая газета. Я говорю, представим себе, что будет сейчас удар со стороны Порошенко по Крыму. Естественно, значит, Украина точно станет в этой ситуации, мягко говоря, соперником. Раз. Два. США, Великобритания кого поддержат? Украину, разумеется. Вот сейчас заявление мы слышали в новостях. Донецк, Луганск, мы готовы прийти, помогать, восстанавливать освобожденные земли. Ну что это?
Ну не знаю, я не вижу здесь какого-то угрозы военного конфликта. Смотри, Украина соперник России, боже мой, до чего мы скатились, Игорь из Сызрани. Кстати, вот возвращайся, у нас все-таки же с тобой.
Да я сам плачу, Игорь из Сызрани. Ну до чего, ну как это можно вообще? Украина всегда была союзницей, и дай бог, чтобы и оставалась.
А вот 66% с тобой не согласны. Смотри, к обзору прессы, если мы вернемся в новой газете, есть интервью под названием «Я занимаюсь войной и финансами». Геннадий Корбан, серый кардинал могущественного клана Днепропетровских, ближайший партнер Коломойского и куратор частных армий. Интервью он дал Павлу Каныгину.
Да, я читал. Занятная, кстати,
интервью. Занятная штука.
Занятный персонаж, тем более он как-то не высвечен. вообще на особом информационном поле.
Ну вот новая газета проливает немножко свет. Тут ведь конфликт в чем заключается? Uh-huh. В том, что есть некий передел сфер влияния между донецкой группировкой Ринатом Ахметовым и Днепропетровским.
Да,
да, да. Ну вот если вам это интересно, то новая газета...
Коломойский с Ахметовым, началась грызня, ну плюс еще Коломойский с Лешко, Коломойский и Порошенко. Об этом тоже есть в свежей прессе.
Да, давай, раз мы к прессе уже так активно переходим, я подведу итоги голосования.
Давай.
Мы спросили, считаете ли вы Соединенные Штаты, Украину или Великобританию соперниками России. По телефону согласились с этой точкой зрения 34 с небольшим процентом, но вот 66 практически с этим не согласны.
Все очень похоже в сетевизоре. 35 считают, видимо, союзниками и друзьями, а 65... То есть наоборот. Ну да, 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 да. 65, соответственно. 65.
Не видят соперничества Соединенных Штатов.
Редкое
единодушие у нас сегодня между сетевизором и телефоном.
Ну, я все-таки чуть-чуть коснусь этой статьи, которую я упомянул, потому что уж какие-то страшные сведения. Значит, независимое сообщает в своей передовице. Киев негласно приступил к подготовке боевых действий в Крыму на территории Херсонской области, которая рассматривается как основной плацдарм для нападения на полуостров. Wow. Объявлена тотальная мобилизация военнообязанных мужчин в возрасте до 35 лет. Одновременно на границе в районе Крымского перешейка идет концентрация войск и вооружений, которые украинские СМИ преподносят как укрепление временной границы. И, по словам источников Минобороны России, задача Киева, не дожидаясь итогов действия войск на юго-востоке страны, развязать вооруженный конфликт на территории полуострова, в который будут втянуты местное население, крымские татары. Здесь большое количество экспертов, большая статья с продолжением, правда это или нет. Вот я пока что сомневаюсь, надеюсь, что самоубийственного шага не последует.
Я считаю, что просто статья, может, не очень качественная. У меня вот как-то есть некоторые сомнения.
Ох уж эти качественные статьи.
Качественная статья. Вот так качественная статья. Коммерсант.
Кстати,
Коммерсант. Я, кстати, внезапно понял, что у нас тема Крыма с тобой как-то первый час просто пронизывает насквозь.
Это точно. Я буквально после нашего эфира сразу же улетаю туда.
Вот оно как. То есть вот я так под твоим влиянием сверстал такую сетку.
Да, да, да.
Надо
да,
же. Смотри,
программирование сознания.
Да, нейролингвистическое, видимо.
Именно.
Крымским татарам вменяют экстремизм. Статья в Коммерсанте. Наталья Поконская пригрозила Меджлису запретом. Действительно, деятельность Меджлиса, как пишет издание, представительного органа крымско-татарского народа может быть запрещена. Обвинение выдвинула, предъявила Наталья Поклонская, известный прокурор Крыма, и перечисленные нарушения Меджлиса, в том числе это проведение митинга в годовщину сталинской депортации крымских татар. Вот как полагают эксперты, все-таки экстремизмом не является, но конфликт...
Ну, вот господин Чубаров, да, я так понимаю.
А не только Чубаров, да, ну и он в том числе, конечно.
Я просто вот только что читал заявление руководителей Меджлиса крымских татар, которые говорят о том, что Крым – это Украина, что Крым оккупирован Россией и т.д. и т.п. Я не знаю, как в соответствии с российским законодательством это должен рассматривать прокурор.
Ой.
Я не знаю. Я ни к чему не призываю. Я за любовь и дружбу, и за свободу слова. Но тем не менее.
Но тем не менее. Если позволишь, я немножко от Крыма сейчас отвлекусь.
Так.
Мне нравится статья в Коммерсанте. Она, по-моему, там на передовице. У меня просто это все распечатано. Виталий Лапота останется без энергии. Президента космической корпорации «Энергия» готовят к отставке. Ну, вот как стало известно Коммерсанту, основанием для этой отставки, для серьезной отставки в космической отрасли, стали как накопившиеся проблемы ракетно-космической корпорации «Энергия», так и возбужденное против господина Лапоты дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Ну, вот этот вопрос, он ставился об отставке еще в 2012 году,
да.
Его тогда ставил экс-руководитель Роскосмоса Владимир Поповкин, ну и в числе причин он тогда действительно указывал тяжелое состояние предприятия, ну и всякие различные проблемы.
Ну, вот... Включая некоторые коррупционные составляющие.
Да.
Об этом тоже шла речь.
Да. Ну и, кстати, вот, возможно, есть уже и преемник у господина Лапоты. Им, по словам нескольких источников Коммерсанта в Роскосмосе, станет гендиректор Энергомаша Владимир Солнцев. Он, я процитирую одного из собеседников издания, он грамотный менеджер, который сумел вывести предприятие из глубокого кризиса. Эти навыки будут востребованы и в энергии. Ждем, чем закончится, действительно ли уйдет господин Лапота в отставку.
Да.
Всякое может
быть. Наш слушатель Дмитрий Мельницев спрашивает, есть ли что-нибудь про Евгению Васильеву. Ну, есть, но все. Это вы и так уже знаете, и пресса заполнена этим. Я пока что вернулся.
Кстати, слушай, а раз нас спросили про Евгения Васильева, просто проанонсировали.
Стихи хочешь почитать?
Нет, стихи нет. Стихи у нас теперь на сайте можно почитать. Потом они у нас были в эфире еще вчера. Есть про Евгения Васильева подробная статья в Коммерсанте. Угу. Есть у «Ведомости», есть газета «Труд», и, конечно же, там все про Евгению Васильеву написано, как она вчера слегка, я бы сказал, сдала Анатолия Сердюкова, переложила на него, что называется, ответственность за все, что происходило.
Зачиталось собственное произведение.
Ну, собственное произведение, оно, давай справедливости ради отметим, читала не на заседании, а в перерыве. Потом, ну, журналисты устроили некий нездоровый ажиотаж вокруг этого процесса. Угу. Васильеву запрещено комментировать детали уголовного дела, но вот что у нее спрашивают, на то и отвечают.
Понятно, отвечают стихами.
Да.
Я вернусь все-таки к «Независимой газете», чтобы догрызть уже ее.
Ну,
значит,
грызи.
Во-первых, редакционная статья по-своему занятная, хотя она мне показала своего рода докладной в сторону Кремля. Хотя газета ссылается как раз на кремлевскую позицию. Статья называется так: «Кремлю не нужен красный православный проект». Подзаголовок: «Почему российской власти невыгодна героизация Стрелкова и других лидеров ополчения?»
Это вот по итогам поездки Кургиняна, что ли, про православный красный проект появился?
Ну, здесь в том числе заявления господина Кургиняна тоже упоминаются. Но здесь упоминается то, что волгоградские политологи предлагают пригласить в город Стрелкова в качестве кризисного менеджера, потому что он на практике показал, как нужно бороться с воровством.
То есть, главное, куда пригласить?
В Волгоград.
Волгоград.
Но
ага.
суть статьи состоит, конечно же, в таком предупреждении со стороны как бы системных либералов. Не нужно играть с проклятым Донбассом. Опыт Лимонова и Удальцова, я цитирую, это опыт посадок тюрьмы, подавления протестной активности, опыт стрелковой кампании. Это опыт захвата и удержания власти, а также вооруженного сопротивления действующей армии. Короче говоря, новый Квачков, скорее, сажает. Не пускайте и не поддерживайте. Редакционная статья в «Независимой газете», которая забавным образом разнится с текстом в «Независимом военном обозрении» сегодняшнем, где наоборот. Статья называется «Стрелковское братство». Большая на разворот статья. Лидер обороны Донбасса Игорь Стрелков стал примером для тысяч россиян. В соцсети ВКонтакте появился и быстро набрало популярность сообщество стрелковцев. Статья именно о том, и, кстати, автор ее политолог Сергей Коновалов, о том, что Стрелков по зову сердца приехал в Донецкую Народную Республику, чтобы защитить мирных граждан, заступиться за тех, кого притесняют. Вся его жизнь, все его поступки говорят о том, что он не мог поступить иначе.
Прости,
русский офицер новой формации, специально для тебя и для слушателей.
Спасибо, я так много слушаю
по Стрелкову
обозрел последнее
«Независимую
время».
Газету. Продолжаем.
Продолжаем. «Коммерсант. Кредиты вкладом не помеха. Долги перед банком не помешают выплате страховки по депозиту». Смотрите, это довольно интересная история, на самом деле, потому что тут... Идея заключается в следующем. Речь идет о том, чтобы те из клиентов банка, кто является не только вкладчиком, но и взяли кредит в банке, являются заемщиком, могли бы получить все страховое возмещение за, в том случае, если у банка отзывал претензию, не дожидаясь погашения суд. То есть у тебя есть депозит, ты его возвращаешь, вот эти 700 тысяч, а потом уже гасишь кредит. Интересная идея, но тут есть некоторые сомнения у экспертов, есть довольно много противников, есть сомнения заключаются в том, что в условиях отсутствия стимула возвращать кредит, в виде заморозки, вот этот стимул заморозки части страхового возмещения, процент невозвратов по кредитам может начать расти. Это рассуждает партнер компании «Яковлев» и партнера Майя Чудутова. Это «Коммерсант». Ну и, кстати, процент невозвращенных кредитов в стране действительно, по-моему, растет. Вот то, что я видел последнее по «Ведомостям» несколько дней назад. Что у тебя?
Ну, российская газета обозревает, в частности, международные дела. Секс-стремисток из Фемен пожурили штрафом. Французы устали от фурий.
Это точно российская газета? Формулировки какие-то вот
1500 евро за перформанс в соборе Парижской Богоматери. В Германии нашли еще одного шпиона США, как известно.
Кстати, про шпиона США.
Давай.
Это «Коммерсант». В Германии удвоились агенты Соединенных Штатов.
Вот,
и новый виток. Новый виток шпионского скандала привел к высылке американского резидента. Приняли вчера действительно власти ФРГ беспрецедентное решение. Выслали из страны резидента американских спецслужб. Таким образом, как пишет тот же «Коммерсант», Берлин отреагировал на информацию о еще одном шпионе в госведомствах этой страны. Шпион якобы работал на Вашингтон. Это «Коммерсант». Если вас интересует, вперед, газету в вашем распоряжении. Кстати, давай я завершу с «Коммерсантом». У меня тут две статьи, они мне нравятся. Заместитель на отбор вице-губернаторов по политической части протестируют на допуск к думским выборам. Угу. Это по итогам доклада экспертов фонда «Петербургская политика». Должна быть такая эффективность работы политических вице-губернаторов администрации администрация президента обсудит с ними осенью по итогам региональных кампаний. Угу. Будут их, возможно, действительно как-то тестировать. Все это будет обсуждаться.
Сегодня интересная статья на эту тему в Московском комсомольце как раз по поводу региональных выборов.
Я как-то пропустил там.
Да, большой текст с некоторыми гипотезами, где говорится о том, что власть будет делать ставку и на представителей системно оппозиционных партий, и их выдвигать. Грубо говоря, там при поддержке Кремля будет баллотироваться кандидат от КПРФ. Вот такая гипотеза у Михаила
Ростовского. Системная оппозиция.
Да, у Михаила Ростовского сегодня в МК.
Я слабо понимаю, чем системная оппозиция отличается от системной власти.
Это понятно, что это вопрос дискуссионный, но тем не менее любопытно, что, значит, не от Единой России будет человек выдвигаться, а, допустим, там от СССР или от КПРФ, но при этом при поддержке власти. Ну, забавно.
Забавно, да, пожалуй. Ну и последнее по Коммерсанту.
Если это правда.
Да, действительно, если это правда. А последнее по Коммерсанту. Все мы помним, что у нас тут могут карточки банковские немножко прекратить работать в том случае, если они не выполнят все законы, принятые Госдумой. Ну вот в плане поиска неких путей, чтобы это все выполнить, виза нашего «Капитальный подход», «Коммерсант», она намерена стать совладельцем своего будущего партнера. Ну то есть в условиях этого вынужденного партнерства с российскими компаниями международные платежные системы не хотят выпускать контроль над бизнесом из своих рук, и виза решила не ограничиваться какой-то арендой чужого процессинга, ну то есть всей схемы по обработке платежей. И вместо краткосрочного сотрудничества она намерена стать совладельцем компании, которая будет осуществлять для нее вот этот процессинг. Это важная история, но этот вот процесс, он развивается довольно долго, уже несколько, по-моему, месяцев идет этот сложный переговорная история.
Да, чуть ли не полгода даже, я не знаю.
Нет, закон был принят не так давно. Закон был принят не так давно.
Может, это впечатление из информационного потока?
Помнишь, когда были первые санкции Соединенных Штатов? Я не помню, это то ли март, то ли апрель. Вот в тот момент и закон приняли, и начались все эти переговоры. Это был «Коммерсант».
Хорошо. Так, ну что, значит, мы еще продолжаем. Мы же еще потом вернемся к нашему обзору.
Конечно же, вернемся, да.
Ну что, ну никуда, конечно, не...
Где взорвется грязная бомба?
Уйти от того, что, с чего мы начали. Конечно, где взорвется грязная бомба, российская газета обсуждает как раз проблемы транспортировок высокообогащенного, неотработанного ядерного топлива и те самые проблемы, что у разного рода отморозков в руках может оказаться ядерное оружие.
Ух ты. Новая газета «Вежливые люди в твоей квартире».
Так.
Это первая полоса.
Так.
Анатомия обыска издания решила выяснить, каково это, когда чужие имеют право рыться в личных вещах и взять из дома все, что угодно. От телефона до личных фотографий. Это происходит уже сегодня. Ну, вот эта статья.
У меня много
всяких оппозиционеров, много всего интересного, если вам это, конечно, нравится. Это вот новая газета.
У меня есть интересная тема по поводу России и США. Причем я решил как бы срифмовать две газеты. Но, может быть, это на следующий обзор.
Да нет, я думаю, сейчас.
Давай.
У нас как раз есть две
Хорошо.
Минутки.
Значит, российская газета. 38 не хотят быть попугаями. СМИ пожаловались Обаме на его цензоров. Сразу 38 журналистских организаций США направили президенту эмоциональное послание.
Слушай, вот я вчера видел эту новость,
да.
Я только не посмотрел, какие именно организации. Это кто-то уважаемый, что-то известный или что это?
Это да, это не рука Москвы, как я понимаю, а первым подписал послание президент общества профессиональных журналистов США Дэвид Куиллер. К нему присоединились главы Национального фонда печати, Национальной газетной ассоциации, генеральный директор «Репортеров без границ» Кристоф Дилуар и многие другие. В общем, практически весь цвет журналистики Соединенных Штатов. Я чуть помедленнее, потому что от нашего слушателя... Наши слушатели кажется, что у нас стремительный темп. Вот такая информация.
А вторую статью какую-то хотел
Да, и значит, в документе купить. Выражается протест против политически мотивированного зажима новостной и иной информации. Это интересно. Я как раз беседовал на эту тему с главным редактором журнала «Нью-Йоркер», который приезжал в Москву. Да, он предложил пообедать. Мы с ним говорили на эту тему. Он сказал, что все действительно... не вполне идеально. Ну, вот есть второй текст. «Новая газета. Свобода слова для всех. Заявление Конгресса интеллигенции». Ну, как всегда, значит, камлайн на тему того, что все страшно, но назрела острая необходимость создать на ВГТРК на канале «Россия-1», заявляют подписанты, программу, открывающую возможность свободно мыслящим людям общаться с многомиллионной аудиторией телезрителей. Вот такой забавный проект. Я сразу вспомнил, опять-таки, не оставляющую меня тему 90-х. Я подумал, вот они, новые анпиловцы. Ой. Вот они, значит.
У тебя правда такая мысль в голове помелькнула?
Да. Дело в том, что...
с этим человеком я сижу в студии.
Ну, это прекрасные такие ультралиберальные люди, которые говорят, что дайте нам один час эфира для либеральной передачи на канале «Россия». Вот буквально 92-й год, июнь, анпился не только большая толпа людей, осаждают телецентр Останкино, требования: дайте нам час эфира для патриотической программы на либеральном телевидении. Вот возникла такая рифма. Может быть, это повод для очередной колонки Олега Кашина. Он скорее любит подобные исторические совпадения. Я здесь не даю оценок. Вот маятник качается.
Кстати, о колонках, пока у нас есть, наверное, еще пару секунд. Так. Есть интересная колонка «Философия запрета». Голос кремлевского наймита. Это Станислав Бирюковский рассуждает о том, как бы все запретить и чем все это кончится. Московский комсомолец. Еще раз, это «Философия запрета». Ну, мне понравилась большая колонка. К вашему вниманию. Сейчас мы немножко прервемся, послушаем свежие новости.
Разворачивайтесь в марше!
Разворот.
Сергей Шаргунов, Илья Рождественский, «Утренний разворот Америки».
Здравствуйте.
А у нас паника в студии, паника от РБК. Паника населения на валютном рынке после крымского кризиса прекратилась. В мае спрос на доллары, ну и на евро, сократился аж на 40%. Это по сравнению с мартом. Составил он 9 миллиардов долларов. Однако вот купленную ранее валюту граждане сдавать пока не спешат. В марте, опасаясь курса, роста курса доллара и евро, купили и сняли со своих счетов наличных на сумму 14,3 миллиарда. Ну вот, в апреле 9,4 миллиарда, в мае почти 9 миллиардов покупали. Ну, вот такие вот цифры.
Интересно, наверное, у слушателей поспрашивают, как они распоряжаются своими
деле,
финансами.
Да. Давай зададим голосование. Давай. Прекратили ли вы активно покупать валюту в последнее время? Если да, то 660-06-64, вы больше не переводите рубли в евро и доллары. Если нет, вы продолжаете скупать валюту 660-06-65. Интересно ваше мнение, голосуем.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, если вы прекратили паниковать, что называется, на валютном рынке, и прекратили активно покупать валюту в последнее время, ну, там, условно, в последние...
И пить коньяк по утрам.
Полтора месяца, действительно. То 660-06-64, если нет, вы продолжаете свои операции на этом рынке, то 660-06-65, в сетевизоре тоже проголосуем. Телефон обязательно 363-3659, сейчас послушаем, как только появятся звонки.
А вот ты расскажи мне.
Ты знаешь, мне кажется...
Заключение с валюты.
Мои заключения с валютой, мне кажется, я купил вот до кризиса, до марта какую-то сумму, не помню, если честно, какую, но что-то там лежит, перевел часть накоплений в рубли, в смысле из рублей в валюту, и с тех пор я ничего просто с этим
доллары,
не делал.
Доллары, евро?
По-моему, пополам.
Признавайся.
Пополам.
Понятно.
Если память не изменяет, просто это лежит в банке, и я ничего с этим не делаю, но там не астрономическая сумма, прямо скажем. Ты как поступил?
Да я не могу сказать, что меня все это сильно озаботило, в том числе это связано с тем, что не такие большие сбережения, чтобы сходить с ума.
Давай послушаем.
Голосование
вот у нас
идет.
363-3659. Алло, доброе утро, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Лукас, вы из Казани.
Да. Прекратили паниковать на валютном рынке или не начинали?
Вы знаете как, я не начинал, просто я хочу к чему сказать. Я хотел купить недвижимость.
Так.
И человек, который продавал, так скажем, продавец, он попросил, чтобы я деньги ему дал доллар.
Алло, мы вас не слышим. Говорите с нами, пожалуйста, по телефону, вы дойдите от радиоприемника.
Не, в машине сейчас, я выключу просто.
Да.
И вот, ну, значит, что, да, по идее, получается, я сам тогда не паниковал, но многие люди, которые продавали, хотели, чтобы вот именно валюта была доллары.
Да.
Мне приходилось покупать, вот приезжать в банки, покупать большую сумму долларов.
Но сами вы не паникуете и держите свои сбережения в рублях.
Нет, я свои сбережения держу в евро.
А, в евро. Да, это важно. Так. Хорошо, да. Спасибо вам большое. Есть у нас еще один звонок. 363-3659. Доброе утро, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Аркадий, Москва.
Да, Аркадий. Прекратили покупать валюту в последнее время или не покупали вообще?
Да нет, покупаю, конечно, это абсолютно, так сказать, это то, что да, абсолютно надежно. У меня есть знакомый, он человек не очень продвинутый, но он даже патриотический, но он меня удивил. Он сказал замечательную фразу, что там Путин и Гитлер приходят и уходят, а доллар остается. И ведь действительно, заметьте, вот последние полтора...
Ну, Путин и Гитлер приходят и уходят, а рубли ведь тоже остаются, давайте признаем.
Да, но они сильно, так сказать, теряют цене. И заметьте, вот как появился федеральный доллар полтора ста лет назад, вот там и не только там, и великие империи, там цари и прочие приходили и уходили, а даже первые доллары, вот эти уже сувенирные еще после гражданской войны, до сих пор остаются в силе.
То есть, да. То есть верите в незыблемость американской валюты?
Да,
Да, поняли. Понятно. Вас, спасибо вам большое.
Ну, просто очень многие экономисты, там тоже, знаешь, Михаил Хазин в эфире «Эхо Москвы» и так далее, говорят о том, что доллар на самом деле мало чем подкреплен в последнее время.
Ну, мнения существуют разные, но вот в плане американских бытовой логики, многие,
ну, бытовой логики, да.
Бытовой логики многие экономисты говорили, что если есть такая возможность, то есть смысл хранить свои сбережения, ну, в трех кубышках, что ли, разложить их на рубли, евро и доллары.
Да,
и, возможно, это такое как-то компенсирует все колебания курса. Еще один звонок, 363-3659. Доброе утро, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Доброе утро, Анатолий.
Анатолий, как, вы доверяете рублю или держите сбережения в валюте?
Нет, рублю не доверяю. Объясню почему. Держу в валюте. Практически все рубли, которые зарабатываются, переводятся в доллары и в евро. Не доверяю, знаете почему? Во-первых, экономический аспект, но я его не буду упоминать, он понятен.
Здесь, ну да,
здесь
пожалуй.
Я о нем говорю. Есть еще один аспект. Нам по поводу рубля постоянно врут, причем врет министр Силуанов. Абсолютно четкую, понятную и видную невооруженным глазом девальвацию рубля они называют плавным движением рубля по коридору. Mm-hmm. Но это смешно. А если врет министр финансов, значит, такой валюте я доверять не буду. Спасибо.
Да, спасибо вам большое. Интересно, кстати, мысли. Мне тут сейчас я вспомнил, что я видел, по-моему, это был то ли РБК, то ли Слон. Там было исследование, что покупательная способность рубля, ну, для жителей столицы, например, она в последнее время упала едва ли не на 25%. То есть для регионов тоже снизилась, но не настолько резко. А вот в Москве это все довольно серьезно похудело, что ли. Подведем итоги голосования.
Давай
останавливаем. А прекратили ли вы активно покупать валюту в последнее время? Прекратили ли вы паниковать? Прекратили паниковать у нас почти 36%. 64% продолжают панику, что в сетевизоре.
А в сетевизоре 43%. Прекратили покупать, а 57% нет, не прекратили.
Но тут более паникуют. Близкие цифры. У нас, кстати, мы сейчас сделаем маленький перерыв.
Давай.
После этого поговорим о Крыме.
Вот новый разворот.
Да, тема Крыма у нас, конечно же, есть. Крым присоединится к 150 миллиардам рублей. Это газета «Ведомости». И может этот полуостров, этот регион стать одним из наиболее дотационных. Расходы федерального бюджета, как пишет издание, на содержание Крыма составят около 90 миллиардов рублей в год. Это просчет Минфина. Еще 100 миллиардов региону потребуется на развитие. Но вот с 2015 по 2017 годы регион будет получать по 50 миллиардов каждый год. И вот такие вот цифры. Это, кстати, не единственное, что есть сегодня у нас по Крыму, но мы сразу
начнем обсуждать и задаем вопрос.
И задаем вопрос, поддерживаете ли вы вот такое увеличение госрасходов на Крым? Как мне кажется, это интересный вопрос, что ли, не знаю.
Нормальный, хороший вопрос, да.
Нормальный, хороший вопрос.
Хотя, к сожалению, с предсказуемым ответом целевой аудитории.
А вот удивите нас, 660-06-64, если вы поддерживаете это увеличение. Если нет, то 660-06-65 и 150 миллиардов рублей. Рублей на Крым вам кажется тратить, что это неправильно. Голосование пошло.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз, если поддерживаете увеличение госрасходов на Крым, выделение этих 150 миллиардов рублей, то 660-06-64, если нет, 65, да, пока вот по первым секундам, конечно, результат предсказуем, но голосуем, и в сетевизоре тоже идет голосование.
Ну да,
ты что-то
голосуют
хотел сказать?
Люди, которые считают, что Крым не наш. А я хотел сказать, что я внимательно прочитал эту статью, и действительно, в 2014 году самую большую дотацию получили республики, я читаю, «Ведомости» Якутия, Дагестан, а также Камчатский край.
Ну, тут по цифрам интересно. Якутия 51 с небольшим, Дагестан 43,2 миллиарда рублей, а вот Камчатский край 32 миллиарда. Ну, вот, то есть, Крым-то получает совокупно больше, мне кажется.
Ну, да, естественно. То есть, существуют такие регионы, которые требуют вложений. И дальше это можно дискутировать. Там, почему, и зачем, и как. Что касается Крыма. У меня есть такое абсолютно для меня очевидное представление. Крым не дополучал денег, находясь в составе Украины. Это была забытая территория не только морально-психологически, но и экономически. По сути, на него забили. Это была брошенная земля. Разумеется, в нынешнем виде Крыму очень сложно быть привлекательным. Справедливо говорит, кстати говоря, Наталья Зубаревич, которая директор региональной программы Независимого института социальной политики, вот здесь, в газете «Ведомости». Он говорит справедливо следующие слова. У Крыма есть все конкурентные преимущества, чтобы не быть дотационным регионом. То есть, что нужно дальше? Нужны инвестиции, нужно развивать эти конкурентные преимущества. На первых порах, разумеется, требуется вливание. В том числе для обновления инфраструктуры, для того, чтобы были созданы нормальные места для цивилизованного отдыха.
К вопросу о цивилизованности и вложениях в Крым. Это тоже «Ведомости», и это, кстати, РБК. «Миллиарды за саботаж» газеты. «Ведомости» несговорчивым украинским монополистам в Крыму грозит национализация. Это вот к вопросу о цивилизованности. Да, вот это да, вот все. Да. Власти Крыма смогут национализировать имущество расположенных в регионе украинских монополий. Наделяющих их таким правом закон напоминает революционные декреты, считают юристы. Действительно, вот закон напоминает первые декреты советского правительства и по своей стилистике, и по качеству правового регулирования.
А для кого-то напоминает цивилизованную Норвегию, понимаешь?
А что я не знаю о Норвегии?
Ну, там, правда, расскажи. Это касается доходов от нефти и газа, которые...
Нет, тут у тебя идут, бизнес забирают.
Идут в пользу... Ну, правильно, это бизнес, который не хочет никаким образом делиться, который устранил себя, он не признает, что Крым часть Российской Федерации, соответственно, бизнес теряется... Ну, это как произошло с банком, да, известным.
Приватбанк?
С банком, да, господин Коломойского.
Ну, там была какая-то
кто-то
сложная
история. Кто-то был осчастливлен, кто-то оказался огорчен. Кто держал деньги в банке Коломойского, он их потерял. Кто взял кредиты, квартиры и машины, он их получил, и теперь за них платить не нужно. То есть, естественно, если этот бизнесмен не участвует в жизни полуострова, значит, соответственно, он теряет свои капиталы.
Результат
деньги поступают в государственную казну Крыма. Я, кстати, процитирую Зубаревича еще. Она правильно говорит о географическом положении и климате. В первую очередь, конечно, это конкурентное преимущество. Вот я слышал Дмитрия Быкова, который охал и ахал в эфире «Особое мнение» насчет того, что появятся и горные зоны. Ну, с лирической точки зрения это может быть печально. А чем Крым хуже Ниццы, хочется спросить?
Ох, какое интересное сравнение. Но все-таки процитирую свое позволение спикера Госсовета Владимира Константинова, вводим закон, чтобы у нас были развязаны руки. То есть теперь собственники некоторых стратегических объектов, которые не идут на контакт с местной властью, саботируют работу предприятий, им они замораживают бизнес, не платят зарплату, вот в отношении них точечно этот закон может быть применен. Но вообще, мне кажется, нарушение права на собственность, это как-то все-таки не очень хорошо. Но в любом случае, это ведомость...
А мне кажется, что это как раз к вопросу финансирования разного рода регионов, социальных проектов. Я думаю, что если в рамках демократического голосования спросить у большинства граждан, они были бы сторонниками как раз более справедливого устройства государства и бизнеса. И изменения налоговой системы в отношении крупного бизнеса, вплоть до, конечно, да, принуждения к финансированию. Ну, извини, так, у нас самая богатая страна, если считать не только ресурсы, но и количество долларов миллиардеров.
Голосование. Давай, хорошо, формулируешь ты сейчас. Я пока подвожу итоги предыдущего голосования. Мы у вас спросили, поддерживаете ли вы увеличение
госрасходов. А ты про что? Ты про отобрать и поделить?
Да. Хочешь, спросим? Да,
ну, давай,
нет?
Хорошо.
Да, отлично. Твой вопрос.
Так, надо еще сформулировать его цивилизованно.
Ну, вот пока
скажем.
Ты его цивилизованно хорошо формулируешь, я пока подведу итоги. Итак, мы у вас спрашивали, поддерживаете ли вы увеличение госрасходов на Крым. Согласились с выделением 150 миллиардов 15,5%, 84,5%. Ну да, наверное, это предсказуемо, не поддержали такое увеличение. В сетивизоре примерно те же цифры.
Ну, 18, в сетивизоре 82-18.
Да, 18 поддержали, 82 нет. Итак, у тебя готов вопрос.
Слушай, ну я бы сформулировал его мягко. Должен ли быть крупный бизнес,
так,
подвержен большему экономическому прессингу?
Больше
давай скажем так.
Нет, это не экономический прессинг, это нарушение права на имущество.
Нет, должен ли крупный бизнес делиться в большей степени?
О, как.
Вот.
Минутка чего, социализма на эхе Москвы?
Ну, почему? Это нормальный, да, но можно назвать социализм, можно назвать социал-демократией. Это есть во всех цивилизованных странах, в развитых. Или в развитых, или в прогрессивных, или в успешных.
Хорошо.
И нам часто предлагают путь в Европу.
Хорошо.
Вот Англия, Франция и Германия считают себя социальными государствами.
От того вопроса, который вы сейчас слышали, поддерживаете ли вы вот ту идею, которую сейчас озвучил Сергей Шаргунов? Если да, то 660-0664, если нет, 660-0665. Голосуем.
Голосование пошло.
Мы на это потратим буквально минуту.
Минутка голосования. При этом понятно, что мы говорим о многом. Мы говорим в том числе о конституционном налоге за приватизацию. Мы говорим об изменении системы налогообложения. Ни минутки, даже часа не хватит на подробное обсуждение этих мер. Но, на мой взгляд, крупный бизнес у нас скроен достаточно несправедливо. Это ощутимо для абсолютного большинства граждан. Многие, так сказать, например, близкие к олигарху Прохорову СМИ начинают поднимать вой и плач о том, что русский Крым получит больше денег, возникает сразу вопрос, а где сам олигарх? Нет ли желания вложиться?
И тут я тебя остановлю, минута голосования прошла. Поддержали. Как еще раз ты сформулировал этот вопрос? Напомни, пожалуйста. Должен ли крупный бизнес...
Делиться.
60% за, с почти 40% против.
В сетевизоре?
А в сетевизоре у нас... у нас в сетевизоре не заработало голосование.
Хорошо, спасибо наш косяк. На этот раз за поддержку.
Да, мы сейчас сделаем маленький перерыв и вернемся в студию.
Развернитесь, пожалуйста.
Алексей Осин ворвался к нам в студию.
Привет.
Алексей, доброе утро.
Здравствуйте. Проход по флангу практически.
Проход по флангу.
В стиле Арина Робина.
Итак, мы тебя слушаем. Как идет подготовка к матчу за третье место? Как там чемпионат мира?
Но подготовка к матчу за третье место идет пока с недовольным ворчанием главного тренера сборной Голландии Луи Ван Гали, который говорит, что в принципе таких матчей быть не должно.
То есть все автоматом занимают третье место, кто поиграл в полуфинале?
Да, но это, кстати, точно такая же картина на чемпионате Европы.
Ну, кстати, да.
Да, и там нет никаких матчей за третье место. В общем, я склонен в чем-то согласиться с уважаемым специалистом, который, кстати, Манчестер Юнайтед возглавит по окончании чемпионата мира. Дело в том, что множество этих матчей, которые уже довелось мне перевидать, они становились такой лайт-версией, если хотите, товарищеской встречей, когда уже тренеры выпускали абсолютно второй, третий состав. Ну, не третьего там нет, конечно, а вот второй-то точно. То есть те, кто мало играл, давали им возможность попробовать, что такое чемпионат мира и быть некой частью команды.
Ну, как может быть здесь товарищеский матч? Я напомню, он будет завтра в полночь, если я не ошибаюсь. Как он может быть товарищеским, если там играет Бразилия, проигравшая 1-7
германцев? Ну, вот сейчас особая ситуация.
Особая.
Потому что, если смотреть на трибуны матча, когда играли бразильцы с немцами, рыдающих людей, и потом разгромленные, там, не знаю, улицы, выступления, столкновения с полицией, и так далее, то, конечно, бразильцы будут биться просто не на жизнь, а на смерть. Кроме того, мне, кстати говоря, вернется, сможем проверить, Тиаго Силва вернется, потому что многие говорили, что не отсутствие Неймара, а как раз отсутствие Тиаго Силвы.
Но Неймара тут не будет в этом матче.
Нет, его не будет, потому что, как он сам сказал, я был в двух сантиметрах от инвалидной коляски. Ну, потому что попал бы ему Суниго, там, я не знаю, выше или ниже, в общем, куда-то своим злокозненным коленом, то Неймар вообще мог бы остаться
вне
игры навсегда.
Да, кстати, вот, между прочим, опять-таки, я, по-моему, об этом уже говорил, но мне кажется, что вот Суниго, который совершенно намеренно сделал то, что он сделал, заслуживает куда более сурового наказания, чем Луис Суарес, там, укусивший Кьеллини. Кьеллини жив-здоров будет играть в футбол, я думаю, что ему там зеленкой помазали, может, сделали укол от бешенства.
За то, что шрам остался.
Ну да,
на долгие
зато
годы.
Все зримо. Можно показать.
Ну, да, Неймара тоже все, в общем, зримо.
Показывая свое декольте, так сказать, всем присутствующим.
Так оно и было, да.
Страдать и так далее. Но вот, тем не менее, иногда вот бывает, когда ни одной из команд ничего не нужно в этом матче. Бывает, когда очень что-то нужно одной. То есть, та, у которой были амбиции, в данном случае это Бразилия, да. А голландцы, единственное, что еще Ван Гали о чем говорит, он говорит, что крайне несправедливо уезжать с чемпионата после двух поражений подряд. Потому что если бы не было этого матча, ну да, мы уступили в полуфинале, существует вообще только одно место и один трофей.
Да.
Первый и более ничего. Ну, не знаю.
Мне кажется, но ведь сейчас в сборной Голландии смен поколений на следующий чемпионат мира Снейдер, например, или Робин, они уже, по идее, не попадают. Ну, по-моему, для них это последний шанс как-то, ну, не знаю, уйти красиво, запомниться, что ли.
Но, на самом деле, они красиво уже не то, что уходили, а они все-таки серебряные призеры. Раннер-ап как еще иногда говорят, 4 года назад прекрасная команда была. А да. Что касается смены поколений, то я думаю, что у голландцев хорошая очень команда. Даже, ну, там есть вкрапления людей вроде Снейдера или Робина, но есть совершенно неожиданные там Мартин Синди какой-нибудь, Вейналдум, который играл очень здорово с аргентинцами.
Ну, да.
Еще вот левый крайний, я даже сейчас забыл его фамилию, но вот, то есть есть несколько, ну, еще Кюйт уйдет, конечно, да?
Да.
Зато появился роскошный Флар.
Ну, как играл Дирк Кюйт на этом чемпионате? Он, по-моему, стал открытием практически.
Ну, ты знаешь, я вообще обожаю этого футболиста, я люблю таких игроков. Во-первых, он может сыграть практически везде, куда бы его ни поставили, от нападения до...
Тут он на фланге защиты, по-моему,
ну, это
проявил.
У него, он просто, он удивительно вынослив, и поэтому диапазон его действий, он может играть это примерно та же роль, которую у нас Жирков исполнял на чемпионате Европы 2008 года.
Латераль.
Да, латераль, да, или фланговый игрок, как их еще называют в системе с тремя защитниками, такой футболист неоценим. Вот, и действительно он очень... Ну, правда, вот мне не понравилось, он, скажем так, он довольно просто играл с аргентинцами, без...
Ну, может быть, да.
Без каких-либо изысков, очень надежно, но без вот того блеска, который у него еще был, когда он еще за Ливерпуль играл, а сейчас выступает он в Турции, в Галатасарай. Ну, я думаю, что Голландия, в общем, не пропадет, прямо скажем. Даже если не будут играть Кюйт, Робин и Снейдер, то найдутся там, кому, кем заменить. Ну, не знаю, все-таки Бразилия, конечно, будет играть на победу, я в этом не сомневаюсь. Будет ли Голландия так стараться? Вот у меня сильное подозрение, и мы его проверим, вне всякого сомнения, что Ван Галь, вот в силу того, что он уже тут наговорил, что он все-таки... некий неожиданный состав.
Тут
к вопросу... сюрпризы могут быть.
К вопросу...
Ну да, то есть он возьмет, вот, в частности, могут не выйти, скажем, те же
Снейдер,
Робин, это будет логично. Да?
А появятся какие-то другие?
Ну, например, он наверняка даст сыграть Крулу.
Вратарю, кстати, да.
Потому что вот у меня такое ощущение, я, конечно, могу ошибаться, но у него не хватило одной замены, чтобы его выпустить на пенальти, к сожалению.
Да.
И, кстати, вот это была его ошибка, потому что Хунтелар ничего не сделал, которого он предпочел в последние минуты Ван Перси. Лучше поставил Ван Перси и выпустил Крула, действительно, свою фишку, которая, кстати, ведь стали обижаться, говорят, что он по отношению к вратарю поступил, а я никакого не вижу тут оскорбления. Потому что прекрасно играет вот этот голкипер, и матч с аргентинцами он блестяще провел, абсолютно хладнокровный, хоть молодой парень, но совершенно удивительный, вот обыгрывающий нападающих соперника там какими-то финтами.
Это совсем молодой.
Да, да, да. Но при этом, значит, вот с пенальти ему не повезло. Ему, может быть, как раз стоило вот Крула поставить, и я думаю, что он ему даст шанс сыграть.
Возвращаясь к таким нашим новостям, что ли, тут вот известный футбольный агент Шандер Варга заявил, простите, правда, газете «Известия», но тем не менее заявил, что требование Нижней палаты парламента, нашей Госдумы, услышать комментарии главного тренера сборной России по футболу Фабио Капелло могут привести к тому, что сам Капелло уйдет в отставку, что он такое считает недопустимым. Это неожиданная мысль.
Нет, мысль она, это вполне допустимая мысль, если вспомнить, как расставался со сборной Англии Фабио Капелло, и почему он нам достался.
Я не помню, если честно.
Ну, там была история, что Джон Терри был обвинен в российских высказываниях.
А, все, да.
И футбольная ассоциация потребовала от Капелло лишить его капитанской повязки. А Капелло сказал, что здесь все решаю я, идите по известному адресу. И подал в отставку. Отставка была принята. И таким образом он достался, значит, сборной России весьма скоро после этого. А англичане, соответственно, с новым тренером на Евро поехали, да. Ну, и в данном случае он не терпит вмешательства в свою работу, какого бы то ни было. Я здесь с ним согласен, он вполне может сказать.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Осин был у нас
спасибо.
В эфире.
Да, извините, одна фраза, да. Я не понимаю, что хотят от него услышать наши парламентарии.
Да, вот этого я, если честно, тоже не понимаю. Но следим за развитием
спасибо.
Этого конфликта. Через секунду вернемся в студию.
Разворот. Не тронь, не тронь. Реклама. Сезонные распродажи в торговой галерее «Модный сезон» на Охотном ряду, дом 2. Эскада Жерар Дорель Поль Шарк со скидкой до 50%. Лето без распродаж, как отпуск без моря. Торговая галерея «Модный сезон» на Охотном ряду.
Машину я беру с собой всегда. Еду ли на поезде, лечу на самолете, отправляюсь в командировку или на отдых, один или с семьей, моя машина всегда со мной. Машин у меня много. Во Франции Citroën, в Берлине Volkswagen, в Италии Alfa Romeo. Автомобиль бронирую на eautoprokat.ru. Оформляю все в интернете, моя машина ждет меня. И вам советую, наслаждайтесь свободой передвижения с eautoprokat.ru.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
В 5 утра смотрю на градусник, было 11 градусов. Смотрю сейчас на сводку от...
Без перемен.
Да, вообще без перемен. 10,7 градусов. Столица, 750 миллиметров давления. Влажность 86%. Пока без осадков, но вот сегодня ожидается, что будет аж 23 по Москве и 24 по области. Без осадков у тебя?
У меня приметы и именинники.
Давай коротко.
Именинники: Герман, Иван, Кир, Павел, Сергей. Крапивное заговение, читаю я. Крапива жгучая, кровь молодит. Я все-таки прочитаю, что поселяне всех возрастов собираются на пригорке, раскладывают огонь и в ожидании солнца проводят ночь в играх и песнях. Говаривали, кто в ночь на 12 июля найдет цветущий Петров крест, да корень вырвет, то корень этот и от напасти избавит, и приведет к заклятому кладу. Ну, и вот... покажет тот клад, и поможет из земли достать. Вот так вот.
Ну, мы тут тоже сели на горке, сложили что-то в кучку, дождались Ирины Меркуловой с новостями, сейчас сделаем.
И завариваем крапиву.
Да, сделаем перерыв после новостей, продолжим наш утренний разворот. И 5 минут вот под такую музыку мы сегодня открываем вторую часть утреннего разворота. Да. Если смотрели фильм «Отступники» Скорсезе, то вот там это было. Оттуда мы ее, можно сказать, и позаимствовали. Сергей Шаргунов, Илья Рождественский в студии. Продолжим сейчас обсуждать. Вот тут нам в обзоре нашего сайта сказали про Мосгордуму. Не можем удержаться, поговорим про нее немножко совсем. А потом у нас есть инициатива, ну, предложение, заявление министра Ливанова, который рассказал накануне поздно вечером, что вузы останутся без магистратуры и аспирантуры. Будем голосовать, будем читать ваши смс-ки на номер 985-970-45-45. Обязательно послушаем телефон 495-363-6659. Твиттер-аккаунт вызван. И под занавес нашей программы у нас будут украинские беженцы и то, как им ФМС пытается упростить жизнь. Знаешь, я не могу молчать. Буквально два слова скажу. Я сейчас увидел полный список номинантов телепремии «Эмми» в этом году, которые получают за сериалы. Как вчера заметил мой коллега Александр Плющев, мы просто живем в золотой век сериалов. Тут вот лучший драматический сериал. Кандидат «Во все тяжкие», «Аббатство Даунтон», «Игра престолов», «Карточный домик», «Безумцы», «Настоящий детектив». Боже, как из этого можно выбрать? Я не понимаю.
Ну, настоящий век сериалов, это правда. Вот как-то в последнее время все просто сошли с ума.
Ну,
Смотришь? Ты все смотрел?
Я смотрел не все, мне кажется, я смотрел «Настоящий
детектив». «Игру престолов», наверное, смотрел.
«Игру престолов», мне кажется, все смотрели «Карточный домик». Я не смотрел только «Аббатство Даунтон». Вот. Ну, я не знаю, как выбрать даже вот из тех пяти, что остались. Ладно, сейчас сделаем маленький перерыв, потом вернемся к «Мосгордуме».
Все еще будет. Реклама.
Пока вы слушаете этот ролик, вы могли бы зайти в новый личный кабинет Мегафона и изменить тарифный план двум сотрудникам. Четырем, уже шести. Установить лимит для бухгалтерии и заказать счета фактуры. Все дело в скорости. Подробности на b2b.megafon.ru.
18+. Ресторан-клуб «Радио Сити» при поддержке продюсерского центра «Кудрявцев друг» представляет 11 июля сольный концерт участника «Квартета И» Александра Демидова и группы «Демидобэнд». В этот вечер тот, кто не знает, сможет открыть Александра Демидова как автора и исполнителя замечательных песен. И, конечно, услышать остроумные, ироничные монологи из спектаклей «Квартета И». Бронирование столов по телефону 8-495-363-42-23 и на сайте radiocitybar.ru.
Разворот.
Да, Мосгордума, Илья Рождественский, Сергей Шаргунов. К Мосгордуме мы имеем некоторое отношение. У нас сегодня заканчивается прием документов и листов на регистрацию кандидатами в депутаты в этот...
У нас
в Москве.
Осматриваем листочки.
Сегодня окружные избирательные комиссии в 6 вечера, в 18.00
принимают
завершить прием документов на регистрацию кандидатами. Тут вот я напомню просто, что не надо было собирать подписи партии «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».
По парламентским партиям.
Ну да, потому что и также «Яблоку», потому что они набрали на выборах, последних выборах в Госдуму более 3% голосов
избирателей. Да, большинство кандидатов, которые должны были собирать подписи, их собрать не смогли для регистрации.
Да, тут вот у них возникли заметные проблемы, но вот после подачи документов, я также напомню, на регистрацию кандидатами в окружные избиркомы. Эти члены избиркомов будут проверять в течение 10 дней все подписи, все 100% они будут смотреть, ну и потом будет еще 10 дней на то, чтобы обжаловать решение в суде.
Я так понимаю, некоторые кандидаты занимались собственноручной выбраковкой тех подписей, которые им показались недостоверными. И, соответственно, сами убедились в том, что собрать нужное количество не смогли. Вот я смотрел сегодня цифры в Твиттере с утра. Там
в Твиттере?
Ну, некоторые кандидаты.
А, да, некоторые публиковали, это правда.
Ну да, кто-то собрал там в итоге 4 с чем-то, а нужно было 5 там, с чем-то.
Да.
Примерно такие цифры.
Ну вот всего Мосгорисбиркома Валентин Горбунов рассказал Интерфаксу, что более 200 кандидатов на 45 депутатских мест в новой Думе, она будет чуть больше, чем предыдущая. Вот 200 кандидатов подали документы, свыше 60 из них действительно сдали подписи. Ждем, чем все это кончится. Но я хочу добавить, что вот, например, такие кандидаты от оппозиции, как Николай Ляскин, Владислав Наганов, Илья Яшин, Владимир Милов, Олег Митвель, они накануне заявили, что они не успевают, они не добирают там несколько сотен голосов. Ну, у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше. У Наганова вот после отбраковки, когда они сами проверяли эти подписи, осталось 3300 автографов, что называется, при том, что ему необходимо было 4800 практически. Ольга Романова этой ночью рассказала, что ей тоже после отбраковки не получилось собрать необходимые 5000 подписей. У нее процент брака оказался 20%. Ну, то есть довольно много, да. И в результате кто собрал? Максим Кац, насколько я понимаю, Мария Гайдар. Ну, по крайней мере, Максим Кац уже подал, насколько мне известно. Ну, вот такие кандидаты от оппозиции, что называется, например. И в связи с этим давай сразу зададим, может быть, мы вопрос. В связи с, вот, с этими последними событиями, в связи с тем, что как-то снизилось количество депутатов, возможных кандидатов на пост депутата, насколько вам кажется, насколько вы доверяете вот этим выборам в Мосгордуму вот в свете последних событий? Если вы им доверяете, то 660-06-64, если нет, то 65. Давайте проголосуем.
Голосование. Процесс пошел.
Если доверяете, то 660-06-64, если нет, то 660-06-65, если ваше доверие как-то снизилось, то вы можете поголосовать. В сетевизоре тоже у нас идет голосование. Ты следишь за всей этой историей?
Не сильно, но по, как говорится, долгу журналистской службы, разумеется, в курсе всего происходящего. Не могу сказать, что впечатляющая кампания. Вот, например, кампания выборов мэра Москвы действительно оставляла впечатление, и в том числе все эти клубы Навального. Было ощущение, что есть реальная борьба, есть соперничество, есть кандидат, который ходит по дворам и разговаривает, собирает подписи. В данном случае, может быть, это еще и проблема в кандидатах. Вот скажу честно. Вот не уверен я, что те, кого называют оппозиционными кандидатами, столь уж известны и столь уж харизматичны.
Да, возможно, интересная мысль. У нас сейчас на прямой связи Максим Мотин, да? Депутат муниципального собрания района Печатники. Он тоже участвовал в этом сборе подписей. И, насколько я понимаю, Максим потерпел, ну, своего рода неудачу. Доброе утро, Максим. Илья Рождественский, Сергей Шаргунов в студии.
Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе
Скажите...
утро. Я бы не назвал бы это неудачей только. Я бы назвал бы это победой.
Победой? И в чем ваша победа?
Потому что мы собрали, нас собирало буквально 7-8 человек, абсолютно все на волонтерских началах. Мы смогли собрать более чем 3800 подписей за вот эти 24 дня, несмотря на давление, которое там на нас оказывали. У нас создан в Печатниках Народный совет района Печатники. Туда записалось за эту кампанию более 25 человек. Поэтому мы занимаемся благоустройством нашего района, делаем его лучше. И это не последние выборы, поэтому мы нашли новых сторонников, да, мы не смогли сейчас собрать это количество подписей, но мы увидели колоссальное количество людей, которые нас поддерживают, и увидели, что очень много людей не поддерживают.
Максим, скажите, а когда вы вообще поняли, что вы не набираете вот необходимое количество? Это в какой момент произошло?
Ну, это где-то произошло за неделю до окончания
сбора. А почему же вы так рано сдались, что называется? Почему за неделю?
А мы не сдались, нет, мы собирали. Нет, почему? Мы собирали до конца, и вот до конца то, что мы собирали до последнего дня, до 9 числа, и собрали 3800 с небольшим.
А вот можно вас спросить о следующем? И, кстати, мой вопрос совпадет с вопросом нашего слушателя Владимира в бане. А почему такое количество отбракованных подписей оказывается у всех, практически без исключения, не прошедших кандидатов? Может быть, проблема в том, что малограмотные были сборщики?
Максим? Максим, нет, у нас что-то со связью.
Просто
Максим,
вот меня...
У нас сорвался, мы ему сейчас обязательно
Очень-очень-очень интересует этот вопрос, коль скоро уж речь об этом зашла, потому что все отбраковывают. А разве это так уж сложно поставить за корючку собственной подписи, переписать паспортные данные?
На самом деле, давай, может быть, я попробую за Максима ответить, объясни. Хотя вряд ли у меня это получится. Но там же подписи собирали волонтеры. И,
да,
и
вот я как раз по поводу
профессионализма. Да, вот сейчас Максим Мотин нам про это расскажет.
Они что, полуграмотные эти волонтеры?
Да, Максим, слышите ли вы нас?
Максим.
Я слышу. Смотрите, ну, что касается малограмотных сборщиков, повторюсь, что у нас вот в нашем штабе это были все волонтеры, люди, кто большинство из них живет в Печатниках.
Так.
То есть это были, ну, обычные ребята.
Ну.
Что касается, мы не заполняли фамилии, имя и другие данные самостоятельно. Мы пытались показать, что это делают люди, и поэтому у нас большинство этих ячеек заполняли сами жители непосредственно района. Вот. Но смотрите, например, подпись считается бракованной, если подпись вышла за рамку, да, вот, ну, за прямоугольник.
Да.
Мы делали разные подписные листы, и очень большие, и меньше. Но психология человека такая, что вот хочется вот эту финальную свою вот, палочку своей подписи сделать ее размашистой. Там реально каждая восьмая выходит за...
Слушайте, ну неужели дело? Вот из-за такой, казалось бы, ерунды вас завернут потом при проверке вот этих 100% подписей? Неужели это...
Ну, сейчас мы увидим это на примере Марии Гайдар, да, завернут ее или не завернут. Например, если вы ставите год рождения и потом ставите Г. Да, это тоже считается как брак. Ну, а понятно, что в психологии людей очень многие так делают.
То есть она не стала отбраковывать подписи, я так понимаю, отлично.
Нет, почему? Она проверяла, насколько мне известно.
Я не в штабе Марии Гордыгайдар,
ну,
я
упоминаете.
Не знаю.
Ага.
Я вот могу сказать про свои подписи, что вот у меня вот эти вот 3800 подписей, это включая вот такие подписи, где, наверное, ну, к ним могли придраться.
Господи. Это... Ну, и вы прямо вот сами, значит, от них отказываетесь. Здесь все напоминает историю про то, как люди крестиком подписывались почему-то мне. В свое время.
Мы отказываемся. Если бы я собрал бы 4500, да, и сдал бы их в любом случае, потому что я считаю, что это подписи настоящие. То есть для меня важно, что это живые подписи живых людей.
Ну, просто количество не оказалось должным, правильно?
Да, мы, к сожалению, не успели собрать, но это есть объективные причины. Знаете, я первый раз участвовал в такой кампании, где нужно было собирать подписи вот таким образом. Мы сделали выводы, где-то я ошибся, где-то я не работал, я это признаю.
При этом вы работали с волонтерами, я правильно понимаю, что они
помогали вам? Да, я на всю избирательную кампанию потратил 50 000 рублей.
50 000 рублей. Да, спасибо вам большое. Максим Мотин был у нас на связи, депутат муниципального собрания района Печатники. Ему не удалось собрать подписи, чтобы стать кандидатом на пост депутата Мосгордумы. Спрашивали мы у наших слушателей, насколько вы доверяете в связи с последними событиями выборам в Мосгордуму. Какие-то неприличные совершенно цифры. Наверное, мы немножко не угадали все-таки с вопросом. Ну, ладно. 97% не доверяют, особенно в связи с последними выборами, в связи с последними событиями. 3% доверяют. А 3,6%...
То же самое практически в сетивизоре.
А, да, забыл про сетивизор.
84,16. Но это как раз вопрос о том, следите ли вы за. Мне кажется, в первую очередь об этом речь.
А может быть, да. 3,6-3,6-5-9 или телефон нашего прямого эфира. Мы ждем ваших звонков тоже на эту же тему. Зомбоящики, люди не знают кандидата. Это не проблема кандидата, это отсутствие массового нормального телевидения. Ну да, тоже интересная мысль, почему. Как у нас протекают выборы в Мосгордуму. Очередное издевательство над гражданами, пишет нам Катя из Москвы. Ну, вот такие вот у нас смски. Некоторые кандидаты подрядили малограмотных сборщиков подписей. Это Владимир из той же Нижегородской области.
Ну, честное слово, я не думаю, что проблема действительно в размашистости подписей. Если кандидат действительно хочет их собрать, то почему бы ему не сделать несколько бланков? Сказать: гражданин, расписались неряшливо, повторите.
Ну, не знаю, насколько это возможно.
Я думаю, что вопрос все-таки в уровне доверия. Вот честно. Вот хотят люди подписываться. А почему люди должны подписываться за мистера Икс или за миссис Игрек? Ну не хотят они за них подписываться.
Есть все-таки какая-то узнаваемость у кандидатов у той же Марии Гайдар.
Ну, и так, вот, может быть, не симпатизируют граждане.
Но есть узнаваемость и у депутата муниципального собрания района Щукина Максима Каца, да, который смог все-таки, насколько я понимаю, собрать необходимое
сейчас
количество
узнаем
подписей. Максим у нас на связи. Максим, доброе утро.
Доброе утро. Я просто вот...
Песня Муэдзина.
Ночь мы тут сшивали все это и заверяли, прошуровали, поэтому да.
А вы еще не отнесли подписи в избирком?
Нет, еще не отнесли. Планируем сделать это вот непосредственно прямо сейчас. Я сижу перед 17 папками, жду 18-ю и... беру их и везу в избирком.
18-е последнее. Скажите, а вот, допустим, вы сейчас приезжаете в избирком, что может вас остановить на пути к тому, чтобы все-таки стать зарегистрированным кандидатом в депутаты?
Например, человек с топором, который, не знаю...
Нет, ну давайте о реальном, как это развитие событий. О реальном, если развитие событий говорить.
Ну, и так, ну, могут по беспределу снять, начав вычеркивать подписи за малейшие помарки. Мы вроде сами тут уж повычеркивали свои подписи максимально возможным способом. И у нас было 700 штук до того, как мы вот сейчас превратили это в 18 папок. И вот мы вычеркнули там 600 подписей, которые вызывали вот малейшее сомнение. Но, тем не менее, все равно, если захотят снять, они могут придраться там чуть ли не до сокращения квартиры в КВ. Вот. Но так, в целом, таких, в общем-то, беспредельных вещей я сейчас не ожидаю. Не должно ничего помешать, кроме вот человека с топором.
Максим, объясните, пожалуйста, почему одни кандидаты смогли собрать, а другие не смогли?
Поделитесь секретом успеха,
ну,
что называется.
Это очень запретительные совершенно барьеры, неуместные, на мой взгляд. Ну, нам и удалось, потому что мы привлекли огромное количество денег. Это обошлось нам в 2,2 миллиона рублей, вся эта история.
Ух ты! Эти деньги, они на что пошли?
И они пошли, мы как раз финансовый отчет готовим, который у меня перед глазами не лежит, но они пошли на, собственно, сборщикам подписи, по 200 рублей за подпись мы платили, там ушло 1 400 000, по-моему. Пошли координаторам, у нас в каждом районе каждый день работал координатор.
Давайте просто я сейчас вас прерву, уточним. Вы платили по 200 рублей за подпись волонтерам, ну, то есть люди, которые их собирают.
Вот не подписантам.
Ну, нет, так, на всякий нет, случай,
нет,
вдруг.
Нет. Так. Конечно, сборщикам.
Так, какие еще статьи?
Еще вот работа штаба заняла довольно большой кусок. Вот тут у нас работало, ну, некоторое количество человек, я сейчас цифру не скажу, чтобы не соврать, я выложу, понятное дело, в блоге у себя и на «Эхе Москвы» тоже подробный отчет. Ну и всякие агитационные материалы, столы, вот, точки, водители, которые это все развозили, склад небольшой, ну вот.
То есть, в общем, к этой задаче вы подошли в высшей степени ответственно, что ли? Потому что, ну, вот Максим Мутин сказал нам, что он потратил порядка 50 тысяч на 10 тысяч рублей на все про все.
Я сразу и писал об этом, и говорил, и сам считал, что вот волонтерскими силами столько подписей никак не собрать. И это и было, собственно, доказано. Никто, кто работал волонтерами, только с волонтерами, не смог собрать подписи. Ага. Слишком много и слишком быстро.
Ну, и все-таки в завершении разговора, а как люди реагируют? Вам же наверняка самому приходилось ходить по подъездам, разговаривать. Какова это такая типичная реакция?
Мы на точках работали. Но в целом хорошее, по большому счету, так большинство реагирует хорошо. Ну, бывает там процент 3, так по моим оценкам, каких-то там совсем там антисемитов, которые слышат, типа, о, кат, не, никогда. Там, ну, какое-то количество, там, не знаю, агрессивно настроенных, которые, вот, там, политика неинтересна.
Ну, готовность подписать вообще насколько велика у людей?
Ну, если вот к ним подходит там приятный молодой человек, явно заинтересованный в, ну, или там девушка, наши сборщики, на средний возраст 23 года, молодежь, вот подходит улыбающийся, заинтересованный...
то обычно москвичи, простите меня, Максим, обычно, когда к москвичам кто-то подходит, они убегают в ужас.
Извините, я занят.
Да,
это если к ним подходит, знаете, такой скучающий промоутер, сующий им рекламу открывшейся бани, не знаю.
Ну, а когда к ним подходят улыбающиеся девушки или юноши, то
еще и требуют паспорт.
Иеговы,
еще надо где-то что-то написать.
В компании Навального было заметно, что люди нормально реагируют на других там обычных людей, непрофессионалов, которые к ним подходят. У нас не было профессиональных там промоутеров, у нас все были там обычные другие москвичи, только молодые, которые вот заинтересовались этой штукой. Большинство из них работало, потому что им интересно, чтобы там я поучаствовал в выборах, а там оплата для них, ну, некий бонус, который позволил им работать намного больше, чем они работали бы в качестве волонтера.
Вообще узнаваемость в районе, в котором вы собирали подписи, насколько велика? То есть были люди, которые говорили: «Боже, Кац, кто это такой?»
Ну, конечно, нет. Мы измеряли узнаваемость, социологию делали до сбора. У меня в Щукино, вот в моем, было 20%, очень высокую узнаваемость, но... Щукино-то разделили на две части, где я меня знаю. И там вот только полрайона вошло. Хорошо, у меня в них меньше узнаваемость намного, там в районе 10%. Ну, то есть кое-кто знает, но не очень много. А в Филевском парке, который к нам присоединили, я вообще там никогда в жизни не был, и за весь сбор я там ни разу не был. Поэтому там меня... никто вообще не знает.
Да, понятно, спасибо вам большое. Это был Максим Кац, депутат муниципального района Щукино, который тоже вот пробует свои силы на выборах в Мосгордуму и сегодня понесет эти подписи в избирком, где, я напомню, все 100% будут проверять. Ну вот, к вам, к несчастью, не удалось дозвониться до Ольги Романовой, которая сегодня этим вечером, этой ночью объявила, что у нее возникли проблемы со сбором подписей, не удалось нам связаться с Любовью Соболь, которая вот в эти секунды так же, как и как многие другие кандидаты, как она сейчас проверяет, высчитывает и выбраковывает подписи. Но, тем не менее, вот с двумя Максимами мы поговорили. Я думаю, что мы на этом закончим с Мосгордумой. Ждем сегодняшних результатов. Нам наверняка что-нибудь скажет в Мосгорсбиркоме по поводу итогов этой первой части кампании, что называется. Сейчас сделаем перерыв и вернемся в студию.
Вот новый разворот.
А в России появится много вузов без магистратуры и аспирантуры. Это я цитирую министра образования и науки Дмитрия Ливанова, который выступил на съезде Российского союза ректоров. У нас будут вузы, в которых не будет аспирантуры и магистратуры. Их будет много. И нет в этом, как говорит Ливанов, цитата по РИА Новости, ничего плохого. Для таких вузов будет выработана новая ниша, новое понимание. Работа на уровне бакалавриата не менее значима, а иногда и более значима. Руководству вузов надо к грядущим изменениям относиться спокойно и не бороться за первое, второе места. Вот такая, не знаю, неожиданная или ожидаемая речь.
Ну, отчасти предполагаемая в рамках бесконечного реформирования системы образования.
Бесконечного? Ну, я не знаю.
Ну, вот сколько я себя помню, вернее, в сознательном возрасте, вот как я учился и так далее, все время пытались как-то реформировать. А уж последние годы, и так называемая Болонская система, и вот упомянутый тобой бакалавриат, и, разумеется, сокращение аспирантур. Об этом речь шла постоянно, и многое уже вводится. Как я к этому отношусь? С подозрением.
С подозрением. 363-659, мы ждем ваших звонков. СМС на 970-45-45. Сразу вопрос на голосование. Поддерживаете ли вы предложение министра Ливанова? Если да, то ваш телефон 660-0664. Если нет, вы хотите, чтобы магистратура и аспирантура оставались в наших вузах, то 660-0665 голосование начинается.
Голосование пошло.
Так если поддерживаете идею оставить вузы без магистратуры и аспирантуры, не все вузы, но большинство, как говорит министр Ливанов, то 660-0664. Если нет, не поддерживаете 65. Я хочу уточнить, звоните нам, пожалуйста, на 363-3659, если вы как-то связаны с вот этой системой образования, если вы сами учитесь в бакалавриате, магистратуре или аспирантуре.
Да,
если вы преподаватель.
Идеально. Вот если это вас касается, тогда звоните.
Да, если вы вот в курсе этой системы, мы ждем вот только таких звонков. Мы ждем студентов, да, преподавателей. Да, да, да. Может быть, нам позвонит кто-нибудь из Министерства, чуть не сказал, обороны, образования. Кто-нибудь из чиновников. Мы тоже будем счастливы вас услышать.
Да, может быть, аргументация разъяснит, что к чему и зачем.
Нет, ну, в общем, аргументация-то мне на самом деле понятна.
Я ее видел, но здесь тоже возникают определенные вопросы. И, конечно, интересно, если, например, человек вот только собирался. собрался, да? Или,
да, например, если вы собираетесь поступать.
Он чувствует себя последним аспирантом, после него уже все, обрывается дорога.
Да. 363-6659, доброе утро, вы в прямом эфире.
Доброе утро.
Доброе. Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь только, пожалуйста.
Григорий.
Да. Где работаете?
Я работаю в системе образования в одном из юридических вузов.
Так.
Вот.
То есть вы преподаете?
А?
Вы преподаете?
Да, я преподаю. Я считаю, что здесь предложений может быть много, но вопрос цели этих предложений.
Повысить качество образования, как это обычно у нас бывает?
Нет, 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 секундочку. Значит, качество образования само по себе – это бессмысленно. Почему? Потому что качество образования, оно определяется тем, для чего это образование. Одно дело, как в свое время в царской России, скажем, было образование, даже начиная со школы, техническое, ну, вот эти вот...
Ну да, знаем деление, да? Да, конечно.
Гуманитарное. Сейчас это потеряло значение как-то вот для народного хозяйства. Значит, если мы говорим об аспирантуре, магистратуре, должна быть цель этого образования тоже, этого уровня образования. Парадоксально, мы ввели бакалавриат, но не ввели ни одной реальной должности. Есть такое понятие, как квалификационный справочник должностей. Вот. Значит, нет ни одной должности, куда бы готовили, для которой готовили бы выпускников бакалавриата.
Неожиданно.
Понятно, соотношение должно быть. Вот сейчас возьмите, скажем, ну, я ближе мне все-таки юридическое образование. Значит, ввели бакалавриат в юридических вузах. Я спрашиваю, где, на каких государственных должностях есть квалификационные требования, где выпускники бакалавриата, имеющие степень бакалавра, могли бы найти рабочие места. Это первый вопрос. То же самое с магистратурой, то же самое с другими уровнями образования. Понимаете, все ведь, тем более сейчас в условиях называемой рыночной экономики, все должно определять рынок.
Понятно, все упирается в востребованность кадров. Люди выходят в безвоздушное пространство.
Ну и то, зачем это все нужно. Да, спасибо вам большое, услышали ваше мнение, оно нам очень было интересно.
Подведем итоги или после новостей?
Я думаю, после новостей мы подведем итоги и послушаем телефон 363-659. Да, голосование у нас идет сейчас на Лосиной.
Разворачивайтесь в марше!
Развернитесь, пожалуйста.
Ну вот Александр из Москвы нам пишет, что сначала куча техникумов присвоили статус вузов, теперь фактически преобразуют их снова в техникумы. Все логично.
Здесь не такая точка зрения.
Не могу не согласиться, если честно, потому что, ну, действительно, качество образования, по-моему, немножко упало. Я по-моему, тебе это рассказывал, но это было не в эфире. Я же аспирант исторического факультета МГУ. Да. Я на втором году обучения. Нас вот в том году отправили летом, по-моему, это было в мае, нет, в июне, наверное, все-таки, принимать, точнее, зачеты по истории новейшего времени у студентов журфака МГУ. Это был третий курс у них.
Решил проехать сейчас по журфаку.
Я не то, что проехаться по журфаку. Просто
я не спорю. Просто там не очень много.
Да, я услышал несколько трактовок того, когда закончилась Вторая мировая война, и, в общем, на этом мои впечатления, по-моему, закончились.
Я, кстати, не исключаю, что и на историческом факультете достаточно много лоботрясов и людей темных, так сказать.
Аспирантура и магистратура в наших вузах ровным счетом ничего не дают, кроме повышения заработка и льгот для тех, кто их окончил. Наталья из Москвы.
А вот Андрей...
Я поспорил, на самом деле, Наталья.
Я бы тоже.
Потому что повышение заработка, по-моему, после защиты диссертации особо не получается.
А вот Андрей из Екатеринбурга пишет, а нынешним аспирантам дадут доучиться. Многие аспиранты работают в родном вузе. То есть произойдет вымывание молодых кадров вуза.
А, давай послушаем.
Давай.
363-6659. Доброе утро, вы в прямом эфире.
Добрый день.
Здравствуйте. Да, представьте, пожалуйста.
Меня зовут Михаил.
Вы как-то связаны с образованием?
Ну как, я, в общем, непосредственно, наверное, нет, но я закончил, ну, считаю, один из самых неплохих вузов.
Ну, если нет, извините, мы все-таки очень хотели бы послушать людей, которые связаны именно с образованием, которые преподают, которые студенты, аспиранты в бакалавриате, в магистратуре. 363-3659, доброе утро, вы в прямом эфире. Алло. Нет, тут у нас что-то не получается. Еще раз, 363-3659, доброе утро, вы в прямом эфире.
Доброе утро.
Доброе, представьтесь, пожалуйста.
Леонид.
Леонид, работаете в образовании, связано как-то с ним?
Преподаватель психологии, я, да.
Да, как вам предложение министра Ливанова?
Ну, на самом деле, это логичное продолжение введения бакалавриата и магистрата. Это страшно. На самом деле страшно. Объясню почему. Потому что снижается квалификация кадров. И так, в общем-то, первый прием на работу, это всегда стонут все компании от того, что уровень очень низок. И если мы говорим о какой-то детали, да, технической, ну не работает она, ну плохо, да. А если мы говорим о профессиях человек-человек, к примеру, психологии, то тут намного более страшные последствия могут быть.
Вы заметили как-то понижение уровня образования, что ли, на своих студентах вот при переходе на бакалавриат и магистратуру?
Ну, на бакалавриат и магистрат, в принципе, еще трудно успеть. Они еще только начали учиться по этой системе новой. Но в целом уровень образования неуклонно снижается год от года.
И вы считаете, что отмена аспирантур в ряде вузов только лишь, да, и магистратур приведет к деградации образования, правильно я понимаю?
Да, еще более снизится этот уровень, причем это...
Почему? Слушайте, подождите, вот смотрите, ну, есть же студенты, есть люди, которым совершенно не обязательно получать образование в магистратуре, аспирантуре, идти, ну, не знаю, в академическую науку, что ли, что должно быть просто образование в бакалавриате, оно должно быть просто достойного уровня, которое позволяло бы им работать, ну, на какой-то должности. Может быть, действительно, ну, не для всех это нужно, не всем надо идти дальше, учиться дальше.
Ну, может быть, если мы говорим о аспирантуре, то да. Но это дается, мне кажется, что больше дается вообще сигнал в целом системе образования на снижение уровня. Зачем это делается? Ну, тут мы уже в какие-то политические уходим, там, наверное, не будем об этом говорить. Но в целом вот само движение как бы к снижению квалификации, мне кажется, неправильным.
Да, поняли вас. Спасибо вам большое. 363-3659. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Валерий Викторович Котелевский, с Ростова-на-Дону.
Да. Работаете в образовании, связаны с ним?
Я очень связан с образованием.
И как же?
Я сам всю жизнь образовываюсь и других стараюсь образовать.
Вы преподаватель, давайте уточним.
Был.
Были. Окей, хорошо. Как вам предложение Дмитрия Ливанова?
Очень даже положительное.
Ух ты.
И вот... А именно с первым вашим выступающим согласен. По сути надо идти по истине. А именно, надо, чтобы каждая профессия была привязана к получению рабочего места на нем. В общей науке или в прикладной.
Но это разделение на, не знаю, там, на просто на специалистов и аспирантов. Если в общей науке в академической будут аспиранты, то... Ну, а магистратура просто повысит общий уровень квалификации.
Государство, да. И от государственного бизнеса идут эти все предложения. И вперед, ребята! Как учил Монтень 500 лет тому назад. Учить детей надо тому, что нужно для жизни. Все, ребята, очень просто.
Ну, просто каждый по-своему понимает, что нужно для жизни. Существуют такие тонкие материи, которые требуют совершенствования в образовании. Не правда ли?
Не правда ли, да. У нас, правда, этот звонок уже завершился. К тому же, чтобы проверять знания у студентов, не обязательно кончать аспирантуру или магистратуру. Достаточно просто профессии преподавателя.
Да что вы говорите, Наталья? Ну, по-хорошему-то можно еще и оставаться студентом, отличником, и проверять знания у своих сотоварищей. Вообще можно быть кем угодно. Но все-таки существуют определенные нормы и правила, как мне представляется.
А Дмитрий нам пишет, не факт, что уменьшив магистров, мы получим хороших бакалавров. Ну, в общем, да, есть такая точка зрения. 363-3659. Доброе утро, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Константин.
Да, Константин, да. Связан с образованием.
Да, работаю уже на протяжении 15 лет в этой сфере.
Что вы думаете про эту инициативу?
Но она абсолютно оторвана от реальности, потому что сегодня есть несколько проблем в данной сфере. Первое, мы когда говорим о бакалавриате, за эти 4 года человек получает знания абсолютно общие. То есть ни о какой специализации речи идти не может. Все вузы пишут о каких-то профилях, специальностях, но в реальности этого нет. То есть человек в лучшем случае становится просто юристом или просто менеджером без какой-то там привязки к прикладному профилю. Дальше это должно раскрываться в магистратуре, где ему больше не должны давать общие какие-то дисциплины, общие курсы, и он должен специализироваться. Да, факт, что это сегодня не происходит. То есть в магистратуре сегодня за 2 года повторяют то, что делали за 4 в бакалавриате.
Ну, то есть мы сейчас вот просто эта реформа Ливанов приведет формальные какие-то вещи в соответствии с действительностью.
Ну, вы понимаете, вопрос в том, что если просто признать вот эту катастрофу, которая...
Признать банкротство.
Сказать, что теперь это будет формально так, то ничего хорошего не выйдет. Было бы неплохо, если бы все же вы постарались довести...
Развивать магистратуру, да, и чтобы привести ее к собственному знаменателю. Чтобы она учила людей практически осуществлять свою деятельность.
Это раз. Во-вторых, вы поймите такую вещь. Любой человек, который у нас заканчивал там какой-то специалитет или еще что-то, если он пытается сегодня подать там какую-нибудь заявку на вакансию любой нормальной международной компании, там не понимают, что такое специалист. Mm-hmm. Есть понимание, что есть там bachelor, есть понимание, что есть master's degree,
есть
а
PhD.
Что такое специалист, да, PhD, что такое специалист, непонятно. И будет непонятно и дальше. Потому что нужно же учитывать, что наши люди, может, хотят защищать кандидатские диссертации, там еще что-то, но это все не соответствует друг другу. Поэтому реформа, мне кажется, просто вот так рубить в плеча, не советуясь с академическими кругами, мне несколько неправильно.
Да, ой, простите, пожалуйста, прервалось у нас. Спасибо вам большое. Да, кстати, посоветоваться с академическими кругами было бы интересно. Ребята, зайдите в корень. Вуз без аспирантов – это техникум. Вуз должен заниматься наукой. Да, иначе это техникум, это Татьяна из Москвы.
Я соглашусь,
кстати. Я напомню, у нас идет голосование. Если вы поддерживаете инициативу Ливанова, то 660-064, буквально минуту еще голосуем. Если нет, то 65 в телевизоре тоже.
Ирина замечает, что образовательные стандарты бакалавриата дают уровень техникума. Но вообще проблема с техникумами, у которой нас упоминают здесь все время, велика. Дело в том, что вообще система техникумов ПТО оказалась тотально разрушена. Вот об этом нужно говорить в том числе. Вот, казалось бы, такое смешное слово, ПТУшник, ля-ля, тополя, но нету этих людей, достаточно съездить на предприятие, чтобы убедиться, что не осуществляется должная подготовка кадров. Именно вот технарей на низовом профессиональном уровне.
363-3659, доброе утро, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, я Евгений, я преподаватель вуза, экономист.
Так, как вам инициатива, господин Ливанов?
Знаете, значит, ну, надо, конечно, разбираться в деталях, потому что от деталей много зависит. Но в целом, мне кажется, это правильно, потому что, сейчас правильно говорил кто-то, вам то ли писал, то, что сначала техникумы обозвали вузами, университетами, ну, это неправильно. Если есть, вы едете, есть гараж, на нем написано «Ямы», написано «Ремонт ВАЗ-ГАЗ», мы верим. Если там написано «Ремонт Мазерати Астон Мартин», мы не верим, то есть... Магистр и тем более там кандидат наук предполагает очень серьезный уровень, очень высокие качества образования. У нас далеко не везде, даже в московских ведущих вузах есть достаточное качество преподавателей, которые способны давать такой уровень знания. Поэтому в целом, мне кажется, это довольно правильно. Другое дело, опять же, как все это дело будет конкретно выполняться. Тут же вот еще какой момент есть. Государство, оно же дает государственный диплом, значит, оно должно отвечать за качество. Как оно может отвечать за качество в каком-то неизвестном там вузе, не знаю, какого-нибудь Урюпинска имени Степана Иванова? Вот как они могут за это отвечать?
Ну, так может быть, вот возвращаясь к вашей первой мысли, сделать просто все, привести к изначальному состоянию и вузы, названные техникумами, вернуть в статус техникумов как раз?
Так, да, в целом, я думаю, что, скажем, направление верное, потому что у нас сейчас, у нас вообще есть в том числе две проблемы. Первая, это у нас дискредитировано вообще среднеспециальное образование, то есть это считается чем-то таким очень низкокачественным. На самом деле люди-специалисты, вот такие вот именно, ну, назовем их условно, рабочие, они очень востребованы, и просто это, может быть, рынок сейчас не очень видит. Но уважение к этим профессиям должно, естественно, повышаться. Вторая фишка заключается в том, что у нас есть, опять же, убеждение, что бакалавр – это какие-то недоучки. Вот знают люди, говорят, что детский бакалавр за 4 года – это общее образование. На самом деле, это не так. Если вы 4 года будете интенсивно учиться, вы будете гораздо лучшим специалистом, чем выпускником, имеющим диплом специалиста, который 5 лет не ходил на лекции. У нас нужно, надо понять, что 4 года хорошего бакалавриата – это, знаете, очень, на самом деле, приличная вещь.
Понятно.
И да. Надо стремиться, вот, чтобы качество бакалавриата было действительно хорошее, чтобы работодатели не боялись брать человека с дипломом бакалавра, потому что они будут понимать, что этот человек действительно подготовленный.
Да, вот. Спасибо вам большое. Спасибо, услышали вашу точку зрения. Давайте подведем все-таки итоги голосования. Так оно у меня немножко затянулось уже.
Да.
Поддерживаете ли вы предложение господина Ливанова? Поддерживают почти 21%, а 79% нет, не поддерживают. Сетевизор?
В сетевизоре 68% не поддерживают. 32 за, но, видимо, вот то, что сказал один слушатель, сигнал, а я сказал, что вызывает подозрение. Но вот есть ощущение, что деградация образования не завершится на этом у значительной части слушателей.
Ну да, давай.
А наоборот продолжится.
Давай, последний звонок, 363-3659, да. Сейчас что-нибудь выберем. Доброе утро, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
По поводу аспирантуры, я к вам попал?
К нам вы попали. Представьтесь, и работаете ли вы в сфере образования?
Я работаю научным сотрудником, но я прошел
другой путь. А зовут вас?
Зовут вас как?
Скажите, пожалуйста, представьтесь.
Валентин меня зовут.
Так,
и я доктор наук, да.
Слушаем вас.
Дело в том, что аспирантура – это очень целебное направление, потому что позволяет человеку сконцентрировать внимание и защитить в итоге кандидатскую диссертацию, то есть стать специалистом более широкого уровня, так будем говорить, профиля. И обычно эти люди идут дальше вверх по лестнице, если у них все складывается удачно.
Ну, вверх
это
по лестнице академической науки.
Научная работа и так далее. Но, например, я недавно был на встрече празднования в университете МакГилл в Монреале. Мой хороший знакомый получил звание бакалавра, и остался он, как говорится, без витрил, никуда. 3 года он проучился, а дальше должен учиться на магистра. А он хотел получить какое-то определенное образование. То есть практически бакалавр, вот у них там в Канаде, не дает возможности человеку стать специалистом. Он просто не может найти себе место для будущей деятельности и должен продолжать учиться. Ну вот там такой принцип. Там нет аспирантуры у них. Она отсутствует на Западе, ну, в университетах американских, канадских и так далее. Мне кажется, что аспирантура у нас это был хороший вариант для человека, который хочет развивать свои способности дальше. То есть, заканчивая институт, университет, он получает направление в аспирантуру, если он стоит свеч, если у него есть уже интерес, если он на какой-то кафедре работает, написал статью.
Ну да, это понятно. Ладно, спасибо вам большое.
Спасибо.
Услышали вас, у нас просто время нас уже немножко поджимает. А, понятно, в общем, мнения разделились, хотя голосование нам это, по-моему, не показало. Как-то нам сегодня в основном мужчины, по-моему, звонят. Такое вот гендерное разделение. Ладно, спасибо вам большое. Обсудили мы проблемы образования, которые нам подбросил Дмитрий Ливанов. Сейчас сделаем маленький перерыв и вернемся обратно в эфир.
Вот новый разворот.
А у нас украинским беженцам предлагают упростить жизнь. Федеральная миграционная служба меняет правила предоставления убежища. И эта газета «Коммерсант» нас радует. Согласно подготовленному проекту постановления правительства, процедура будет получения временного убежища в России будет существенно упрощена. Всего, насколько я вижу, порядка 10 тысяч человек подали такой запрос о том, чтобы им предоставили временное убежище. 10 тысяч человек, которые сейчас находятся на территории России. Но вот как следует из пояснительной записки к этому проекту, который размещен на сайте, на официальном сайте, на портале regulation.gov.ru, временное убежище будет предоставляться по групповому принципу без анализа индивидуальных данных заявителя.
Это, видимо, связано с массовым количеством беженцев. Сейчас вижу в потоке новостей, что жители Украины смогут получить статус беженца за 3 дня. То есть ускоренный процесс получения.
Ускоренный процесс получения. Ну, кстати, российская газета тоже нам про это пишет. Ускоренное гражданство ФМС поможет беженцам быстрее стать россиянами. Глава ФМС Константин Рамадановский сообщил, что в ближайшее время правительство примет постановление о сокращении срока предоставления временного убежища. Почти готов уже указ президента. Кроме того, рассчитывают в ведомстве ФМС, что новый закон об упрощенном предоставлении гражданства России заработает в полной мере с 1 августа. И есть 4 основания, как я вижу, 4 критерия, которые позволят воспользоваться этим законом. Это переезд в Россию, наличие родственников в России, постоянно проживающих на территории нашей страны. Еще нужно быть, ну, также один из критериев – это являться носителем языка.
Ну, языковой фактор.
Да, и отказаться от прежнего гражданства. Вот такие вот мысли.
К сожалению, у нас работа с отечественниками до этого проводилась ни шатка, ни валка. И такие вещи можно было осуществлять еще во все прежние 20 лет.
А давай спросим, любим мы голосование, давай мы сделаем еще одно. А должны ли беженцы с Украины действительно получать убежище в России по упрощенной процедуре? Если да, 660-0664, если нет, то 65. Поехали.
Голосование. Процесс пошел.
Коротко сейчас проголосуем. Телефоны 660-64, если должны получить убежище в России беженцы с Украины по упрощенной процедуре, 65-660-0665, если не должны. Голосование в сети Визоре тоже идет. Мы включаем телефон 363-659. Ваше мнение нам будет важно и интересно. А Twitter аккаунт вызван также работает. СМС на 970-45-45.
Ну вот ты как считаешь?
Я не знаю. У нас вчера коллега Алексей Голубев ходил, смотрел на беженцев, которые приехали в Россию. Я так понимаю, они в Москве находятся. И они просто не знают, куда податься, не знают, что им делать. Они брошены на произвол судьбы. Я боюсь, что ситуация, ну, даже если примут это постановление правительства, то ситуация, в общем, коренным образом-то может не измениться.
Ну, все-таки будет определенная правовая основа для их пребывания в России. И никакой дяденька полицейский не может подойти и сказать, а что ты здесь делаешь? А ну-ка, пожалуем в участок. Нет, понятно, что человек беженец, соответственно, над ним есть закон. Но, конечно, количество беженцев все время возрастает. Вчера же было заявление о том, что 100 тысяч, а некоторые говорили и больше, могут покинуть город, ну, слушай, под названием Донецк.
Слушай, это все рассуждение. 100 тысяч эвакуируют, не эвакуируют.
А вот как их эвакуировать и где их размещать, это самый сложный сейчас вопрос.
При этом, смотри, по данным ФМС, Коммерсант, я нашел все-таки нормальные цифры, а не просто там что-то такое. С 1 марта по 25 июня этого года граждане Украины подали 1445 ходатайств о признании беженцами, и еще 9604 человека они попросили предоставить им все-таки временное убежище.
А ты... Но это бумажки. Но это бумажки, это те люди, которые подали. Ну, в большинстве своем они ничего не подают.
Ты же сам только что сказал, что будет определенная правовая основа. Мы говорим о правовой основе, да, как раз.
Так вот, здесь есть два момента. Первое, когда само государство делает шаг навстречу человеку, приезжают эти автобусы, и людей пропускают через определенную юридическую процедуру. Шаг второй, когда сам человек начинает искать соответствующее ведомство и соответствующий кабинет, выставляет очередь, туда приходит. Таких людей всегда немного. Вот в чем разница-то на самом деле.
Ну, возможно. 363-659. Доброе утро, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста. Алло.
Алло.
Да, доброе утро, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это Александр из Саратова.
Да, Александр, ну что, должны беженцы с Украины получать убежище по упрощенной процедуре?
Я думаю, это хорошее дело. И для того, что у нас сейчас не хватает рабочей силы, вот, я думаю, это будет...
Сразу к станку?
А?
Сразу к станку? Сразу за метлу?
Сразу клеймо им ставить, клеймо. Стрелковцы, гиркинцы.
Ой, так, господи, нет, начинается. До свидания. Клеймо мы никому ставить не будем.
Ну, к сожалению, среди слушателей немало тех, кто стремится поставить клеймо, в том числе на беженцах. Ну, понятно. Ездят к бабушке, да?
Не было бы там,
на деревню, как
не было
говорил,
там всяких бородаев, не было беженцев, ну, Евгений из Пензы. А помогать беженцам необходимо, но не в ущерб остальным гражданам России. Да.
Хватит врать и рассказывать байки, пишут нам про беженцев. Конечно, хватит. Никаких беженцев нет.
А 363-659, коротко сейчас послужим.
Ну, вообще уровень гуманизма всегда впечатляет.
Доброе утро.
Алло.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Доброе утро. Георгий, Москва. Я тоже беженец.
Так, поддерживаете предложение?
Я поддерживаю, но они беженцам бить очень тяжело. Они должны у себя жить. Это Путин сидел... И Новороссия. Вот из-за Новороссии сейчас 500 тысяч несчастных людей.
Понятно.
Да, услышали. Ваше
люди не имеют права на выбор, на свою позицию. Чем больше беженцев славян, тем лучше для России, пишет Виталий из Санкт-Петербурга. Виталий, ну беженцы – это всегда плохо. Понимаете? Люди все-таки должны жить там, где им хочется, а не там, куда они вынуждены перемещаться. Вот в чем беда.
Да, может быть, 363-659. Доброе утро, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Станислав, Москва, мне 45, я, значит, родился в Средней Азии, в Самарканде, вот, и после известных событий, там, Фергана, Андижана, вот, мы приехали, там, с мамой и сестрой в Москву, сначала мы пытались в Калининграде устроиться, там, поехали родственники, потом переехали в Москву, конечно, нужна помощь беженцам, беженцы, ну, по сути, там, люди, которые попали в определенный вакуум правовой, вакуум отношений, им нужна помощь любая, и моральная, и, конечно, документарная. Человек примерно 5 лет формирует вокруг себя какое-то пространство для того, чтобы он мог жить как в стране, там, переезжая вообще без ничего, без денег, без понимания, что ему здесь делать, он у нас является, ну, брошенным, по сути. Мы должны там помочь, ну, совместно. Там,
вам насколько сложно было? Вообще, сколько лет назад вы переехали? Как, вот в каком году это произошло?
В 97-м году.
Так.
Мы пережили сложные времена. Сейчас мы себя чувствуем хорошо. сестра моя вообще, она у нас, мама живет за рубежом, и
насколько тяжело было вот в то время беженцам в России?
Очень тяжело, очень тяжело.
То есть никакой толком поддержки не было?
Не было вообще никакой поддержки.
Понятно.
Не было понимания, что делать, это только близкие. Круг общения создавался, ну, фактически, в Москве есть друзья близких людей, но в основном такие же люди, беженцы, приезжие, помогали нам. Поэтому я считаю, что нужно делить внимание.
Ну, конечно.
Ну, да, спасибо вам большое. Спасибо, очень интересно, кстати, правильно. Очень хорошо, что нам позвонил действительно такой человек. Забыли мы сделать такие ограничения, именно, чтобы звонили беженцы. Заканчиваем голосование. Должны ли беженцы с Украины получать убежище в России по упрощенной процедуре, спрашивали мы. Голоса разделились по телефону 43,6. Поддержали, 56,4 против.
Ну, жестокосердие в сетевизоре демонстрирует 43%, радушие 57%.
Вот оно как. Ну, давайте сделаем перерыв и потом обратно разворот.
Разворот.
Скажи пароль и проходи.
Реклама.
Донстрой представляет «Сердце столицы» – архитектурный проект нового поколения. Это уникальная микросреда, где сконцентрировано все, что требуется человеку для комфортной и разнообразной жизни. Прогулочная набережная и парки, детский сад и школа, фитнес-центр и стадион, рестораны и магазины, роллер-дромы и велодорожки, творческие студии и многое другое. «Донстрой. Сердце столицы». Подробности по телефону 495-925-47-47.
Каждый четверг в свежем номере еженедельника «Аргументы недели». В глушь за духом русским. Кулинарный глобус России. Почему шпионам США слабо подслушать Кремль? Читайте на сайте аргументы.ру и в газете «Аргументы недели».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Да, как-то вообще не теплеет в Москве. 11, почти 11 утра уже в столице. Температура все еще 10,8 по Цельсию. Слава богу, что тепло, а не минуса. Давление 750 миллиметров, влажность 87%. Ветер порывами до 8 метров в секунду. Облачно, дымка. Но вот сегодня все-таки упорно гидрометцентр нам грозится, что будет 23 по области 24 без осадков с переменной облачностью.
На завтра тоже грозятся. Посмотрим, насколько угроза. Совпадут с реальностью. 24-26 максимальная температура по области до 27. И послезавтра вообще жарища 29-30. Ну, посмотрим, верит ли этим обещаниям на этот раз.
Я что-то даже не знаю. У тебя еще какие-то приметы там, по-моему, оставались?
Приметы? Ну, вот что касается примет, ничего кроме крапивы, о которой я уже говорил в предыдущем части, которая жгучая и кровь молодит, я здесь обнаружить не могу. Но разного рода любопытные,
ну, кстати,
обряды,
в прошлом году было довольно тепло,
с поиском заклятых кладов, тут существуют. Да, в прошлом году было достаточно тепло, а минимальная температура для этого дня отмечалась в году 1902-м, составляла плюс 6 градусов, а максимальная зафиксирована в 96-м, плюс 35,6. Ну, на этом и все, наверное.
Да, на этом закончим. Спасибо большое. Сергей Шургунов и Илья Рождественский были в студии. В следующую пятницу
увидимся. Спасибо. До свидания.